Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и 100 вопросов атеиста. У микрофона Сергей Худеев. Эта программа предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы столкнулись с вопросом атеиста, вы сами не атеист, но вы столкнулись с таким вопросом, то тоже добро пожаловать, и давайте мы вместе над этим вопросом подумаем. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.media. theos.media. И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы вообще продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы выходим в эфир благодаря вам. Как нас поддержать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то тоже это очень будет уместно. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. Первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на страничку этой передачи, вы увидите, как ее поддержать. Итак, добро пожаловать с вопросами атеиста. Вот уже есть вопросы. Что вы думаете о шлеме Бога? Читали ли вы об этих экспериментах? Суть состоит в том, что у людей при помощи воздействия магнитными полями на мозг вызывали мистический опыт, чувство таинственного присутствия в комнате и так далее. Это постоянно используется атеистами как объяснение мистического опыта. Про шлем Бога я даже подробно писал. Ну, наберите Сергей Худеев «Шлем Бога». Вам должно... Вас должно как-то бросить на эту ссылку соответствующую. Но что можно сказать? Впоследствии эксперименты были повторены с так называемым шлемом Бога. И оказалось, что это просто не работает. То есть, по-моему, шведы повторили эти эксперименты. Изначально их делали канадцы, а потом их повторили шведы. И вот шведы, они сделали аккуратнее. Шведы, они сделали так, что ни экспериментатор, ни человек, который непосредственно лаборант проводил эксперимент, ни человек, который этот шлем одевал, они не знали, включен он или нет, во-первых. И они не знали, что они должны были бы увидеть, во-вторых. Что они должны были бы почувствовать. И вот ситуация, когда человек заранее не оповещен, что от него ожидается мистический опыт, никакого мистического опыта не происходит. То есть, экспериментаторы в Канаде, они сделали ошибку, потому что они говорили, о, сейчас мы вам на голову оденем агрегат с магнитными полями, и у вас попрет мистический опыт. Люди внушаемы. Людям сказали, вы должны ощутить что-то таинственное присутствие, и они его ощущают. Если людям не сказать заранее, что они должны ощущать, то никакого эффекта магнитные поля на их мистические переживания не оказывают. То есть, сам эксперимент с шлемом Бога, он оказался опровергнут. Другое дело, что эксперимент с шлемом Бога, его широко очень распубликовали. Он до сих пор бегает по атеистическим пабликам. А вот опровергающую серию экспериментов, что это не работает, но это как-то сенсации не произвело. к сожалению, так работают масс-медиа, что люди подхватывают сначала сенсацию, а потом они уже говорят, ой, извините, ошибочка вышла. Но про ошибочку каких-то больших публикаций не будет. Но это неинтересно. Интересно привлечет публику, увеличит просмотры, если сказать, о, там, ученые воспроизвели мистический опыт при помощи шлема на голову. Это будут читать, это яркий заголовок. Заголовок, там, ученые опровергли все это, ну, вот это не секрет, но это не привлечет массу внимания. Вообще говоря, когда люди говорят о мистическом опыте, о том, как его можно воспроизвести, там, о том, что ЛСД воспроизводит мистический опыт, это упирается в то, а как мы определяем, что такое мистический опыт. Измененное состояние сознания, ну, измененное состояние сознания, они могут быть от ЛСД, от высокой температуры, от много чего еще. Измененное состояние сознания – это не мистический опыт еще. Когда мы говорим о христианстве, о христианском опыте Святого Духа, то действие Святого Духа определяется не необычными переживаниями человека, а изменениями его личности и характера, как говорит святой апостол Павел: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». То есть, пережил ли человек подлинный духовный опыт, определяется не тем, что он там нам рассказывает с горящими глазами, а тем, что произошло в его жизни. Обрел ли он веру во Христа, изменилась ли его жизнь. То есть, если человек у нас жизнь свою как-то переменил в лучшую сторону, изменился его характер, изменилась его личность, изменились его отношения с другими, то да, вот мы можем сказать, тут какой-то подлинный духовный элемент присутствует. То, что человек пережил измененное состояние сознания, ну и что? Измененное состояние сознания – это еще совершенно не духовный опыт. И сказать, что мы можем искусственно вызывать измененное состояние сознания при помощи наркотиков, при помощи каких-то еще воздействий на мозг, ну и что? И чтобы это опровергало, это нам ничего не говорит о духовном опыте. Потому что как часто это очень бывает в атеистической риторике, люди просто путают там, духовный опыт с любым измененным состоянием сознания, люди не проводят разграничений между разными религиями, и в итоге то, что у них получается довольно безграмотно. Вы постоянно высмеиваете воспоминания о прошлых жизнях, но считаете, что мы должны верить воспоминаниям апостолов о воскресении Иисуса. А в чем, собственно, разница? Разница в том, что человек, который разговаривает о своих прошлых жизнях, он делает некие утверждения о своем внутреннем опыте, и эти утверждения не подтверждаются другими людьми, с одной стороны. То есть, вот это не свидетельство группы людей, и это не свидетельство о чем-то происходящем во внешнем мире. А это свидетельство о внутреннем опыте человека. То есть, недавно я вот читал, дочитал вот «Out of the Limb» Ширли Маклейн, которая такая, знаете, бабушка New Age. И она там приводит слова какого-то человека, который увидел в антикварной лавке старинные доспехи самурая, был туристом в Японии, видит там в антикварной лавке доспехи самурая. И он, бац, вспомнил, о, в прошлой жизни я был японским самураем. Круто. И вот воспоминания, предполагаемые о прошлой жизни, они не являются групповыми. То есть, его в это время не хлопнул никто по плечу и не сказал, о, точно, мы же с тобой вместе вообще служили там. Люди всегда заявляют о каких-то своих частных воспоминаниях. И эти воспоминания легко объясняются таким феноменом, как конфабуляция. То есть, это ситуация, когда человек себе конструирует ложные воспоминания, а при этом он совершенно не обязательно врет. Он, знаете, как была детская песенка «Я не вру, я выдумываю». Вот у человека была, человек, который верит в реинкарнацию, у него конструируются воспоминания о прошлых жизнях в ходе так называемого процесса конфабуляции. Почему это все-таки нереальные воспоминания о прошлых жизнях? Дело в том, что это заявление это проверяемо, в принципе. Вот представьте себе, я говорю вам, что я коренной парижанин. Я родился и вырос в городе Париже, прожил там большую часть своей жизни. И при этом я не знаю французского языка. Нет, я по-французски знаю «Vive le roi», а на этом мои познания... Да, «Merci» еще знаю. На этом мои познания во французском языке исчерпываются. И мои знания о французской культуре, они, в общем-то, не превосходят того, что можно прочитать или почерпнуть из литературы и фильмов. И когда вы это обнаружите, что я даже по-французски не говорю, вы как-то скептически отнесетесь к моим заявлениям о том, что я коренной парижанин. А тут человек говорит, что он какой-нибудь древний египтянин. Вот в Древнем Египте, в своем прошлом воплощении, я был жрецом. Или еще там кем-нибудь был. Но та же Ширли Маклейн, она пишет, что она была этой девушкой в гареме у какого-то турецкого паши. Очень хорошо. Как насчет того, чтобы заговорить по-турецки? Причем на том диалекте турецкого языка, который был в этой местности в это время. Это же легко проверить. А если ты был этим жрецом в Древнем Египте, давай расскажи египтологам про древнеегипетский язык, древнеегипетские обычаи, верования. Ты же будешь вообще кладезь ценной информации. Но таким кладезем никто не является. Люди никогда не сообщают каких-то сведений, которые нельзя было бы подчерпнуть обычным естественным путем. То есть, это не значит, что они целенаправленно врут. Врать могут, но я не думаю, что это преднамеренная ложь всегда, потому что есть такое явление, как инфабуляция. Человек, особенно когда человека гипнотизируют, и ему говорят, а вот сейчас ты вспомнишь свою прошлую жизнь. И человек говорит, о, точно, в прошлой жизни я жил в Древнем Риме. И переходит на латынь. А нет, не переходит. Не знает он латыни. Что, конечно, ну, ставит под вопрос все его древнеримские приключения. Потому что, ну вот, что-то, как ему сказать, если я помню, что я был в каком-то месте, у меня был какой-то жизненный опыт, я говорил на каком-то языке, я кое-что помню из этого языка. Вот так, чтобы я помнил, что я был в Древнем Риме, но ни на каком языке, на котором там говорили, не знаю ничего, но, скорее всего, я не был в Древнем Риме. То есть, у нас так называемые свидетельства о прошлых жизнях имеют очень простое объяснение. Это вот просто способность человека фантазировать и способность человека утрачивать грань между фантазией и реальностью. Можно ли это объяснение приспособить к воскресению Христа из мертвых? Нет. Потому что здесь мы имеем единодушное свидетельство группы людей. Причем свидетельство, которое им дорого стоит, за которое они готовы пострадать и умереть. И это свидетельство не о том, что произошло у них в голове, а о том, что произошло во внешнем мире. Христос буквально, телесно, физически воскрес из мертвых. Он присутствовал среди апостолов, можно было протянуть руку и дотронуться. То есть, не что-то такое, что чувство меня охватило. И не что-то такое, что было вот в моей голове, мне видение. Нет. Это то, что произошло во внешнем реальном мире. И об этом свидетельствует единодушная группа людей. И они готовы идти на смерть и страдания ради своего свидетельства. То есть, тут какую-то аналогию провести невозможно. Какое значение вера имеет в вашей жизни? Ну, как вам сказать? Вера – это не какое-то дополнение к обычной жизни. Это, собственно, и есть жизнь. Это самое важное, что есть только в жизни. Самое важное, что есть в жизни человека, осознает он это или нет, это отношение с Богом. Потому что именно в руках Бога наша временная и вечная участь. Именно от Бога это зависит. Атеисты утверждают, что религия не нужна, потому что наука, философия, психология вполне могут дать ответ на вопрос не только как, но и зачем. Как им ответить? Ну, то, что они не понимают, как работает наука. Наука не дает ответ на вопрос зачем. В принципе, наука не занимается телеологией. То есть телеология – это то, что касается целеполагания. И вот наука, научный метод не занимается этим, в принципе, не его забота. Поэтому наука не отвечает на вопрос, зачем. И более того, наука этот вопрос отвергает. Я читал, когда я читаю атеистов, которые являются учеными, все же практикующими, они говорят о том, что у эволюции нету цели. Бессмысленно говорить, что эволюция сделала то и другое с такой-то целью. Нет. Эволюция не имеет никаких целей. Просто это безлично автоматически работающий процесс, ну, в их представлении, что случайно возникают мутации, особи, у которых эти мутации оказались вредными, поумирали, особи, у которых эти мутации оказались полезными, они размножились, передали их дальше, так появились... Жирафы, например. Вот. Появился мутант, у которого была очень длинная шея. Он с этой длинной шеей стал объедать листву с веток. Выжил, размножился, гены длинной шеи передал. Но никто не планировал длинные шеи. Никто не сидел и не сказал в конструкторском бюро: отлично, давайте сделаем жирафу длинную шею. То есть, на самом деле... Такой атеистический подход, он предполагает отрицание всякого целеполагания и принципиальный отказ на принципиальный отказ отвечать на вопрос «зачем?», потому что, как сказал Ричард Докинс, во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. То есть, к Вселенной невозможно поставить вопрос «зачем?» с точки зрения атеистов. Да не зачем, просто так происходит. Что такое библейский канон? Это список книг, которые входят в Библию. Библия – это сборник книг. И вот канон – это список книг, которые в этот в Библию входят. Для чего нужно молиться и читать Библию? Ведь можно верить просто, видя мир вокруг, и понимать, что Бог есть. Можно. Апостол Павел еще говорит, что... Бытие Бога, оно через рассматривание творений видимо. Но одно дело признавать, что у мира есть Творец. Другое дело вступить с этим Творцом в личные отношения. Потому что Бог для чего он нас вообще создал? Что он от нас хочет? Что Бог хочет мне дать? Для чего он меня сотворил? И вот Бог нас сотворил, чтобы мы познали его и возрадовались ему вовеки. Чтобы мы были... членами его семьи. Бог создал нас для того, чтобы поделиться с нами вечной, той вечной блаженной жизнью, которую обладает он сам. И Бог хочет привлечь нас к себе. Бог хочет, чтобы мы с ним подружились. Как написано, веровал Авраам Богу, и это вменено ему в праведность, и он наречен другом Божьим. И вот когда мы молимся, когда мы читаем Писание, мы не просто признаем, что Бог есть, в общении, мы ищем его наставление, его руководство. Мы входим, мы уже общаемся с ним, как члены его семьи. Как апостол Иоанн говорит, возлюбленные, мы теперь чада Божие, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроемся, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. И вот Бог нас создал для того, чтобы мы вошли в его семью. Это как, знаете, одно дело сознавать, что царь есть, а другое дело быть наследным принцем. Вот Бог хочет, чтобы мы были ему наследными принцами. Что значит искать Бога? Как это делать? Искать Бога значит искать с ним общение. Мы делаем это в молитве, чтении Писания и общении с другими христианами. Мы... стремимся изменить нашу жизнь и вести нравственную жизнь, соблюдать его заповеди, проявлять любовь к нашим ближним. То есть вот искать Бога – это искать общение с Богом. Это предполагает, что мы стараемся, прилагаем усилия к тому, чтобы делать то, что ему угодно, то, что ему понравится. Помогать нашим ближним, которые в нас нуждаются, например. Молиться, читать Священное Писание. И когда мы это делаем, мы обретаем веру, мы начинаем в ней возрастать, Бог становится для нас кем-то реальным. Вот. Как соотносится Писание и предание? Ну, иногда говорят, что Писание – это часть предания, потому что Писание, оно возникает в церкви, и оно не падает с неба, оно возникает в жизни церкви, потом церковь уже признается, канонизируется как Писание. Это верно, но я бы еще сказал, что это некая особенная часть предания, потому что, когда читаешь святых отцов, они постоянно цитируют Священное Писание как авторитетный источник. То есть для них это не просто некая часть предания, для них это источник, который обладает безоговорочным авторитетом. Фернандо Кортес. Если у меня нет свободной воли, значит, я не могу обратить внимание на ваш аргумент. Ну, так за вас это сделал оппонент, он обратил ваше внимание. Вообще-то нет. Мое внимание – это мое внимание. Оппонент мне может предъявлять аргументы, я могу в это время спорить о политике, играть в игрушку, смотреть смешные ролики с котиками, вообще выключить компьютер, пойти погулять. Выбор всегда за мной. Для того, чтобы я мог обратить внимание на доводы оппонента, я должен принять такое свободное решение. А в ответ не смогли воспротивиться этому вниманию, были вынуждены анализировать его. Да с какой статьи я вынужден? Меня ничто не заставляет анализировать его аргумент. Я могу абсолютно не обращать никакого внимания. И вы можете не обращать внимания. Поэтому ничего похожего на вынужденность тут не происходит. У вас в приоритете стоит задача защитить свою идеологию. Вы обречены защищаться в тот самый момент, когда вам задают вопрос. Да чего бы вдруг? Почему я обречен защищаться? Ну, у меня есть желание, да, там, отставить христианскую веру, очень хорошо. Но почему я должен обращать внимание именно на этот аргумент, а не на другой, даже если бы вот я этим занимаюсь? Понимаете, любой аргумент предполагает, что из всех сигналов человек выберет именно мой аргумент, чтобы с ним взаимодействовать. И это с его стороны неизбежный свободный выбор. В конце концов, я выбрал быть христианином. И это мой свободный выбор. Я выбираю им оставаться. Я выбираю взаимодействовать именно с этим аргументом, а не с другим, например. То есть, в любом случае, попытка обратиться ко мне с аргументом предполагает наличие у меня свободной воли, что я могу принять решение обратить внимание на этот аргумент. Был уже вчера, в прошлой передаче, но, возможно, не знаю, человек не услышал. Библия написана Богом, потому что в ней так написано. Это кольцевой аргумент. Аргумент Юма не является кольцевым аргументом, потому что заявление чудес не существует, не вывод из рассуждения, это наблюдаемый факт. Кем наблюдаемый факт? Вот сообщения о сверхъестественных событиях, они полны в человеческой истории. Люди постоянно сообщают о чудесах. Поэтому нельзя сказать, что это наблюдаемый факт. А в том-то и дело, в том-то и проблема, что Юм создает кольцевой аргумент, потому что он сначала исключает из человеческого опыта все сообщения о чудесах, а потом говорит, человеческий опыт говорит о том, что чудес нет. Это как раз то, что называется кольцевым аргументом. А вообще, вы можете набрать в поисковике Сергея Худиев Докинс, Юм и экстраординарные утверждения. Докинс, Юм и экстраординарные утверждения. И там я подробно рассматриваю аргумент Юма, почему он все-таки кольцевой. Фернандо Кортес. Творение есть так чистой щедрости. Суицидники очень благодарны за такую щедрость. При жизни они страдают, что вынуждены переступить через самый сильный инстинкт, инстинкт самосохранения. После смерти они тоже обречены на муки, вечные муки, добрый, щедрый Бог. Вы знаете, благодарность – это выбор. И человек, который выбирает быть благодарным, он по-другому переживает свои земные скорби. Вот есть такая известная проповедница Джонни Эриксон. Она подростком ныряла, сломала себе шею. И сломала основательно, она осталась парализованной ниже шеи все тело. Она могла только немножечко шевелить головой. Она потом научилась рисовать картины, держа в зубах кисточку. И в этой ситуации она обратилась к Богу. И сейчас она проповедовала Слово Божие десятилетиями. И многих обратила к Богу. Я знаю людей, которые физически, у них большие проблемы, людей в инвалидных колясках, которые благодарны Богу и счастливы, и которые пребывают в доброй надежде вечного спасения. То есть человек может выбрать быть озлобленным, быть несчастным, быть неблагодарным. И очень часто такой выбор делают люди физически абсолютно здоровые. Я помню себя, там, когда я был молодым совсем человеком. Тоже был человеком чрезвычайно унылым, раздраженным, одиноким. Почему? Ну, потому что я был неблагодарным. Это был мой выбор, это был неправильный выбор, который разрушал и губил мою жизнь. Потом, когда я пересмотрел свои отношения к жизни, я понял, что мне есть за что быть благодарным и очень много за что. Я как-то читал книжку какого-то автора, она психолог, я даже не знаю, верующая она или нет, не упоминает этого. И она рассказывает случай, как к ней пришел человек, который не мог устроиться на работу. И он был чрезвычайно этим подавлен. Денег нет, работы найти не получается, никто его не берет, никому он не нужен, на всех он очень огорчен. И она ему велела написать благодарственные письма всем, с кем он взаимодействовал. Спасибо, что вы уделили мне время, ваш совет был очень ценным. И сначала его это возмутило, он просто... Большое пришло раздражение. Что вы мне говорите? Я очень мучаюсь от всего этого. Мир обращается со мной очень несправедливо, меня отовсюду гонят. За что буду еще спасибо говорить? Она говорит, ну, попробуйте. И он просто из чистого послушания написал эти благодарственные письма и приучился благодарить других людей. И через какое-то время он нашел работу, потому что его отношение к жизни переменилось. Потому что то, что вот он был постоянно убит горем, постоянно раздражен, постоянно недоволен, ему реально мешало найти работу. Потому что неблагодарность – это грех, и это грех, который человеку разрушает жизнь уже здесь и сейчас. Свобода – это выбор между, лишь между двумя вариантами. Любовь – это выбор между благодарностью и насилием. Выкуква с двумя степенями свободы – рай, ад. Почему третьего не дано? Любовь без насилия представляли? Гена это пишет. Значит, по отношению к Богу, варианта два, да. Вы либо обращаетесь к нему, либо вы уходите во тьму внешнюю, потому что другого источника света нет. Но, понимаете, все время я сталкиваюсь с тем, что люди хотят чего-то логически абсурдного. Вот если я хочу, например, не знаю, я хочу быть распутником, и я хочу иметь семейное счастье. У меня так не получится, потому что, чтобы иметь семейное счастье, ты должен быть верным супругом, а не распутником. Когда я требую несовместимых вещей, логически несовместимых, ну, никто моих требований не сможет удовлетворить, даже если бы хотел. Невозможно сделать человека счастливым без Бога, потому что счастье, для которого человек создан, это и есть Бог. Бог нас создал как раз из чистой щедрости для того, чтобы разделить с нами ту вечную блаженную жизнь, которой обладает Он сам. И нас не сможет сделать счастливым, нас не сможет полностью удовлетворить и насытить ничто, кроме вечной блаженной жизни. И если мы принимаем эту вечную блаженную жизнь, мы будем вечно, бесконечно, неиссякаемо счастливы. Если мы отвергаем, то никакого другого счастья нету. Поэтому, ну, тут бессмысленно говорить, что это насилие, понимаете. Когда мне говорят, что если ты будешь эгоистичным, и ты будешь предавать своих друзей, у тебя не будет друзей. Но это насилие, что могу возмущаться и говорить, а вот почему вы не сделаете так, чтобы я всех предавал, и у меня при этом были верные друзья? Это невозможно логически. Это невыполнимое требование. Отказ выполнять мои невыполнимые требования – это уж точно никак не насилие. Не знаю, может, это личный вопрос, вы не ответите честно. Тем не менее, видели ли вы что-то сверхъестественное в своей жизни? Ангела, духа, умершего святого или ваша вера чисто умозрительно? Ну, вот это или, мне кажется, ошибочным. У меня не было мистических видений. То есть, я не видел ангелов, святых или еще чего-либо. Я видел другое. Я видел красоту в мире, я видел красоту искусства. Я видел доброту в людях. И это все указывает на Бога. И я имею свидетельство Святого Духа. Святой Дух свидетельствует мне, что Слово Божие истина, и истина по отношению ко мне лично. То есть, это не значит, что у меня были какие-то видения и откровения, их у меня не было. А вот когда я открываю Священное Писание, и я читаю у апостола «Возлюбленные, мы теперь дети Божии», я имею от Святого Духа уверенность, что я тоже чадо Божие. Или когда апостол Павел пишет «Итак, примирившись с Богом, итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Я думаю, вот кто эти люди, которые, оправдавшись верою, имеют мир с Богом? Я тоже имею, и я знаю, что я имею. То есть, Святой Дух, он нам не сообщает, в общем случае, каких-то видений и откровений. Такое может быть. Но может и не быть, и, скорее всего, не будет. А Святой Дух научает нас верить истине Священного Писания. Святой Дух исцеляет нас от противления Богу. И Он открывает нам глаза на истину. Понимаете, главное в том, что совершает Святой Дух, это не то, что Он дает дополнительную информацию. Не то, что вот пришли ангелы и сказали, ну, уверуй уже, наконец, а ну что ты. А то, что Святой Дух снимает наше противление. Мы пытаемся все время обойтись без Бога, мы пытаемся выдумывать себе всякого рода отговорки, всякого рода защитные барьеры для того, чтобы не верить. И Святой Дух, он снимает это противление, он смягчает наше сердце, обращает его к Богу, и мы начинаем воспринимать то, что мы раньше отказывались воспринимать, то, что было у нас перед глазами, но то, чему мы противились. Вот Святой Дух, он не дает, по крайней мере, в моем случае, я не знаю, может, у кого-то были видения и откровения, Святой Дух, он не дает каких-то дополнительных голосов и видений. Он обращает нас к голосу Священного Писания, голосу разума. И вот голос разума нас ведет к Богу, к Иисусу Христу. Когда чем больше я этим занимаюсь, тем больше я вижу, что вера в Бога, она разумна. Как только вы даете себе труд разобраться в основании христианской веры, вы понимаете, что да, это истина. И вот Святой Дух, чем он занимается, он снимает наше противление. Потому что человек неверующий, он часто думает, что, ну, истина или нет, мне она не нравится. И главные проблемы – это не проблема разума, это проблема воли. Святой Дух смягчает наше сердце, обращает его к Богу. Мы начинаем видеть то, что мы, то, что у нас было перед глазами, но мы не видели в упор. Зачем крестить детей? Ведь ребенок осознанно никакого выбора не может сделать. В Библии крестили уже взрослых людей. Ну вот мы не можем сделать осознанного выбора в отношении родного языка. Например, ну вот нам родной язык преподают. Что касается в Библии крестили только взрослых, ну не совсем так. Мы можем найти в Библии примеры того, как крестился он сам и весь дом его. И в этот дом его, по-видимому, входили в том числе и дети. Гена, 2×2=4 с вашим Богом или нет, убедить, что будет 5, вы не можете, ни вы, ни он. Толк от заповеди, даже если под угрозой ада, мне вашим же Богом дарован свой разум. Для 2×2=4 не нуждаюсь в Боге, а вы. Ну и что бы это доказывало? Понимаете, я не очень понимаю смысл аргумента. Что атеист может быть хорошим математиком? Может. Об этом нет вообще никакого спора. Но цель жизни человека не в том, чтобы быть хорошим математиком. Я могу посчитать, да, я помню таблицу умножения и что. Понимаете, бытие Бога – это реальность, которая отражается в том числе в нашей способности заниматься математикой. Потому что я помню, я как-то смотрел документальный фильм про какую-то научную конференцию. И там вообще было не про Бога, он там не упоминался ни разу. Там было про поиски внеземного разума. И там один участник говорит другому: до сих пор не пойму, как эволюция снабдила меня мозгом, который способен задумываться о таких высокоабстрактных вещах. Вот существование разума, оно косвенно указывает на Бога. В частности, наша способность заниматься математикой. Пытаясь, тот самый Станислав, пытаясь обосновать невозможность материализма мышления вообще психики, вы впадаете как минимум в два заблуждения. Во-первых, вы даете одну реальную причину за другую, мнимую. То есть вы даете причину однородности среды за причину неизменности законов природы. Боюсь, что я вас не очень понял. А во-вторых, смешиваете физическую причину с логической. Я поясню первый пункт. Дело в том, что для возникновения мышления и психики определяющим является не фактор изменчивости законов природы, а фактор неоднородности Вселенной. Что вы имеете в виду под неоднородностью Вселенной? Потом, физическую причинность и логическую я как раз разделяю. В том-то и дело, что никакой логической причинности в материалистическом мире существовать не может. Ваше мозг, состояние мозга в момент Т отличается от состояния мозга в момент Т плюс один по физическим законам, а не по каким, не по логическим. Если все состоит из материи, материя управляется физическими законами, для логики просто нет никакого места. Я поясню ваше второе заблуждение. Переход системы из одного состояния в другое – это физическая причинность. Она имеет место в любом случае в силу изменчивости системы, а не вследствие законов природы. Вот тут я не очень вас понимаю. Вот эта изменчивая система, она происходит в соответствии с законами природы? Невозможность мышления из-за законов природы – это логическая причинность, причем ложная. Вам нужно сходить не только в планетарий. Нет, ну смотрите. Если наше мышление определяется процессами в коре головного мозга, эти процессы в коре головного мозга определяются физической причинностью. Эта физическая причинность определяется неизменными законами природы. Из этого неизбежно следует, что никакой логической причинности там не может быть, для нее нет места. Ну и нет свободы воли, кстати. Что нет свободы воли, это... Люди неверующие признают весьма охотно. Он недавно прочитал толстую книжку Роберта Сапольского «Все решено», где он подробно объясняет, почему нет никакой свободы воли, на людей нельзя возлагать ответственность за их поступки. При этом он обращается к читателю с аргументами, с таким видом, будто у читателя свобода воли все-таки есть. Алекс, спасибо за ответ. Просто я постоянно читаю святых отцов, и там к каждому приходят ангелы. Иногда мне так не хватает какого-то знака, хоть чего-то сверхъестественного, но нет ничего. Ангелы могут являться тогда, когда это человеку полезно, и Бог знает, когда ему послать ангелов. Но иногда нам для нашего возрастания в вере нужно, чтобы мы ходили верою, а не видением. То есть мы прилагали усилия к тому, чтобы разобраться, во что мы верим и почему. С другой стороны, ангелы ни от чего не гарантируют. Человек может иметь видение ангелов, а потом сказать: а у меня все глюки были. Вот я теперь понял, что я заблуждался, у меня были глюки. Человек, увы, может отказаться доверять любому своему опыту и сказать: а это все были глюки. Поэтому возрастание в вере, оно предполагает... усилия. Мы молимся, мы читаем Писание, мы разбираемся с нашими сомнениями, мы разбираемся с тем, во что мы верим и почему. Вот вера, она предполагает вовлеченность разума. Что касается мистического опыта с явлением ангелов, понимаете, я вот сейчас читаю книжки, смотрю вот ролики ньюэйджеров, там, ну, такое движение мистическое, эзотерическое, оккультное. И люди имеют мистического опыта вообще выше крыши. Они там с духами общаются, ну, прям как у себя дома. И это опасное заблуждение на самом деле. Люди общаются совсем не с теми духами, с какими стоит общаться. И нам не стоит иногда гоняться за каким-то ярким мистическим опытом. Он может оказаться ложным. И поэтому Бог дает, Бог очень бережно, очень осторожно дает нам именно то, что нам нужно. Нам иногда нужно приложить усилия к тому, чтобы нам утвердиться в нашей вере. Утвердиться и на уровне разума, и на уровне воли. На уровне разума мы изучаем, во что мы верим и почему. На уровне воли мы тщательно соблюдаем Божьи заповеди. Мы возрастаем в вере, когда мы ее практикуем. А, Гена, насилие, потому что ад хуже небытия или не согласны, зачем вечные страдания вместо небытия? А, страдание – это не хуже, чем небытие. Вот, бытие есть благо. Даже бытие сатаны есть благо. Бог сотворил все свое творение и поддерживает его из любви. Бог любит сатану, поэтому сатана продолжает существовать. Бог любит погибшие души в аду, и поэтому только они существуют. При этом проблема сатаны, бесов, погибших душ в том, что они используют это благо, которое им дали, во зло. Человек может создать в себе такую злобную, неблагодарную душу, которая будет воспринимать с ненавистью, с горем, со злобой сам факт своего существования. Вот я как-то читал историю про то, как один офицер СС обнаружил, что он не ариец. Ну, вот там оказалось, что у него предки на самом деле были евреи, и он какое-то время от него это было сокрыто, но потом это выяснилось, и он застрелился. Потому что его приверженность лжи была вот такого рода, что когда он удостоверился, что он муниарец ни разу, это сделало, вызвало в него острую ненависть к своему факту своего существования. Он застрелился. И вот человек может возненавидеть себя, других, само существование, очень мучиться от этого. Но его существование от этого не перестает быть благом. Он это отказывается признать, он этому противится. В его субъективном восприятии лучше ему было бы не быть. Но с точки зрения Бога он все равно причастен некому благу и существовать лучше, чем не существовать. Михаил, почему вы говорите, что материализм и сциентизм нельзя научно доказать? Атеисты приведут контролируемые опыты с материей, но мы не можем привести опыты нематериальных сущностей ни в нашей реальности, ни за пределами материи в том числе. Сводится ли реальность к материи, если что-то трансцендентное? Атеисты на это просто скажут «нет». Материализм нельзя доказать. Что нам доказывают любые эксперименты с материей? То, что материя ведет себя в соответствии с некими законами природы, что материя обладает математической структурой, что поведение материи может быть описано на языке математики. Каким бы образом из этого следовало, что существует только материя? Материализм – это представление о том, что существует только материя. Личность, дух – это просто порождение материи. И вот этот тезис, он не только недоказуем, он сталкивается с огромными трудностями. Что касается того, что наука, она демонстрирует, что материя существует. Мы верим, что материя существует, не является предметом разногласий. Материя определенным образом упорядочена. Мы верим, конечно же, в то, что Бог все расположил мерой, числом и весом. Но тезис-то материализма не в том, что материя существует, и не в том, что она упорядочена, а в том, что вся реальность сводится к материи. И вот этот тезис никакими экспериментами доказать, естественно, нельзя. Что касается, то есть вот тезис, который вы предполагаете доказанным, что материя существует. И он доказан, мы с ним не спорим. Что касается примера нематериальных сущностей, мы с вами нематериальные сущности. Человеческое сознание, человеческая свободная воля – это уже свидетельство того, что мир невозможно свести к материи. Потому что у материи не может быть такой вещи, как свободный выбор. Любое материя, поведение материи детерминировано законами природы. Ну, вот книжка Сапольского, как раз, которую я читал, он подробно объясняет, почему так. Почему поведение материи детерминировано, почему квантовая неопределенность тут ничего не спасает, и почему, если принимать материализм, свободной воли не существует. Но отрицание свободной воли абсурдно, потому что само такое отрицание есть уже акт свободной воли. И, следовательно, материализм ложен. То есть материализм настолько, очевидно, ложен, что дальше некуда. Всякий раз, когда люди выдвигают какие-то аргументы в пользу материализма, они предполагают, что материализм ложен, потому что для того, чтобы я мог эти аргументы как-то рассмотреть, я должен совершить акт свободной воли. Если материализм истинен, у меня никакой свободной воли нету. Поэтому эксперименты научные нам доказывают, что материя существует. Что касается сциентизма, сциентизм – это представление о том, что наука – единственный источник знаний о мире. Что единственный источник истины – это научный метод. И сциентизм опровергается очень просто. Докажите это утверждение научным методом. Вы можете доказать научным методом, то есть при помощи повторяющихся наблюдений и воспроизводимых экспериментов, что научный метод – единственный источник истины. Нет? Но тогда сциентизм падает под собственную свою анафему, и он опровергается своим собственным критерием. Потому что он делает утверждения, которые не могут быть обоснованы научным методом. Покаяние означает отрицание своей личности, всего, что ты любишь, всех твоих предпочтений, всех твоих достижений и так далее. Зачем это нужно? Ну, смотря какие у человека достижения, понимаете? Если для человека было главным достижением в жизни, как вот у этого офицера, что он истинный ариец, то да, покаяние предполагает, что он признает, что это был все бред и заблуждение, и не хочет он больше быть истинным арийцем. В какой-то мере мы, то, что в нашей жизни мы строили на лжи, на грехе, на обмане, все это рухнет, конечно. Если человек был идейным там, нацистом, или идейным коммунистом, или идейным там, язычником, да, покаяние предполагает, что он это отвергает. Но в покаянии мы отвергаем ложь и заблуждение для того, чтобы обратиться к истине, и эта истина сделает нас свободными и счастливыми. Но я боюсь, время нашей передачи уже подошло к концу. Я должен с вами прощаться до понедельника. А пока до свидания. Спасибо вам за ваши вопросы и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».